спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию новости Челябинской митрополии. Читает Наталья Драчева.
В Челябинске масштабно отметят Собор святых Челябинской митрополии. 13 октября, в воскресенье, в Кафедральном соборе Рождества Христова состоится празднование Дня южноуральских угодников Божьих, небесных покровителей нашего края. В 10 часов в Нижнем храме пройдет архиерейская божественная литургия, которую возглавит митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и архиереи Русской Православной Церкви. После службы на площади перед собором развернется праздник. Всех посетителей ждет фестиваль колокольного звона, полевая кухня, народные подвижные игры и забавы, ярмарка и мастер-классы по ткачеству, каллиграфии, изготовление брошек и росписи пряников. Южноуральцев порадуют выступления фольклорных ансамблей. Вечером 12 октября в 17:00 в Кафедральный собор Рождества Христова доставят икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Образ, известный своей чудесной помощью от дурных пристрастий, привезли из Введенского владычного монастыря Серпухова. В соборе Рождества Христова чудотворная икона пробудет до вечера воскресенья 13 октября. 14 октября святыню встретят прихожане Свято-Троицкого храма Челябинска. 19 октября икону перевезут в Адигитриевский женский монастырь до 26 октября. Всю неделю в Челябинске проходят торжества, посвященные памяти южноуральских святых. Духовенство и верующие вспоминают их подвиг, проводят молебны в местах, где они закончили свой земной путь. 10 октября митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексей и епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима вознесли молитвы на месте мученического подвига священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого в городе Верхнеуральске. В тюрьме этого города в середине 30-х годов местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр содержался в заключении. По приговору тройки НКВД он был расстрелян 10 октября 1937 года. После поклонения кресту архиереи осмотрели экспозицию музея в Верхнеуральской тюрьме. В Миасе установили поклонный крест на месте возведения храма священномученика Василия Носова. Духовенство совершило молебен на начало строительства церкви. Священник Василий Носов, клирик Петропавловского храма Миаса, один из новопрославленных в лике святых наших земляков. Его служение пришлось на годы лихолетия, гонений, богоборческой власти на церковь. В феврале 1937 года батюшку заключили в Челябинскую тюрьму. В сентябре приговорили к высшей мере, а 4 октября расстреляли. Молебен завершился установкой на месте строительства поклонного креста. Храм памяти святого Василия Носова будет возведен в Миасе в поселке Заречье. Челябинцы услышали праздничные переливы в исполнении лучших звонарей Челябинской и Екатеринбургской митрополии. Фестиваль церковного звона под названием «Звонче» открылся в Кафедральном соборе Рождества Христова. На колокольню высотой с 16-этажный дом поднялись 15 мастеров. По очереди они исполнили свои любимые звоны. Фестиваль продолжился на колокольнях Свято-Троицкого храма Челябинска и храма святых Петра и Февронии поселка Старокамышинск.
Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Как уже упоминалось, в это воскресенье мы будем праздновать День святых Челябинской митрополии. Подробнее об этом празднике расскажет протоиерей Игорь Шестаков.
Празднование Собора Южноуральских святых было установлено совсем недавно, в феврале 2020 года, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по решению Священного Синода в календаре церковном появился такой день, когда мы можем праздновать память святых нашего Южного Урала. Собор Южноуральских святых достаточно интересен. Представляет и возглавляет его святитель Петр Крутицкий, местоблюститель патриаршего престола, потому что он пострадал здесь, на нашей Южноуральской земле. Также в соборе Южноуральских святых присутствует и святая Параскева Кочнева. Ее подвиг, ее страдания, ее мученическая кончина приходится на 1939 год. Сама она была уроженкой города Миаса, была прихожанкой Свято-Троицкого храма города Миаса и оставила о себе у верующих очень добрую память, как о человеке несокрушимой веры и великого упования на Господа. Прочие же святые нашего собора Южноуральских святых – это священнослужители, которые служили в основном в городе Косли. Протоиерей Александр Миропольский был известным епархиальным миссионером, он служил в Кослях. Его сотоварищи, сослуживцы, святые священники Петр Беляев и Петр Смородинцев также служили в городе Косли. Каслинский священник Павел Соколов. На момент гражданской войны он оказался в другом конце Урала и был казнен в городе Кунгур. Он был также расстрелян, как и его собратья Александр Миропольский, Петр Беляев и Петр Смородинцев. Мученическая кончина всех троих пришла на самое начало богоборческих гонений, на начало гражданской войны. В 1918 году были расстреляны наши каслинские священники, прах их покоится за алтарем ныне несуществующей, но восстающей из пепла забвения Успенской церкви Каслинского завода, одного из старейших храмов на территории Южного Урала. Задумаемся о том жестоком и кровавом времени, на которое выпал подвиг наших земляков. Ведь действительно, в самом начале пути этого Голгофского пути церкви они пострадали. Они были среди тех, кто первыми пал жертвой богоборческой власти, которая объявила вдруг духовенство и прочие сословия врагами нового мира, причем объявила абсолютно априори. Священнослужители не выступали ни с политическими лозунгами. Они были далеки от каких-то коллизий внутри политической борьбы, да по правде сказать, собственно, в момент их мученической кончины и белого движения-то еще не существовало. На территории Южного Урала разворачивалась трагедия гражданской войны, которая продлится здесь с июня 1918 по осень 1919 года. Но этот страшный год был поистине жесточайшим для представителей русской церкви здесь, на Южном Урале. И вот, будучи совершенно далекими от какого-то противостояния с пришедшей новой властью, просто принадлежа к тому сословию, которое новая власть сочла контрреволюционным, враждебным, по приговору политической элиты сверху, наши священнослужители шагнули на расстрел. Мы почитаем память святых новомучеников и исповедников русской церкви. Это подвиг 20 века, который прошел совсем недавно. Только два десятилетия отделяют нас от закончившегося 20 века. Он принес церкви невероятные искушения, страшные потрясения и удары, которые церковь выдержала, потому что она управляется Христом, и потому что она есть сообщество верующих в Иисуса Христа, в главу церкви. Но все-таки человеческие потери были во многом невосполнимы. Мы ощущаем жестокость и неизбирательность этого времени до сих пор. Подвиг новомучеников и исповедников до сих пор осмысливается нами. Мы понимаем, что церковь тогда вступила в такое время, которого она не ожидала, которому она была совершенно не готова. Разве только, что были готовы люди церкви следовать евангельским заповедям. И они оказались верны заповедям Христовым, своему служению, своей пастве. И если подвиг наших земляков-священников состоял в том, что они кротко, спокойно, без вражды шагнули на казнь, то подвиг святителя Петра, возглавляющего собор южноуральских святых, поистине беспрецедентен. Принуждаемый к отречению от места местоблюстителя престола русской церкви, он на протяжении 12 лет подвергался невероятным преследованиям, издевательствам и духовным, и нравственным, и физическим. И будучи человеком больным, он оказался не сломлен. Не сломлен настолько, что, отчаявшись ждать его смерти, распустили слух о том, что он умер, для того, чтобы обманом назначить другого местоблюстителя патриаршего престола, а его тайно предали смерти. И он оказался настоящим камнем. Помня слова Спасителя: «Петр, ты еси камень, на котором я созижду церковь свою, и врата адовы не одолеют ее». И вот из этих Петров, камней Петра Крутицкого, Петра Смородинцева, Петра Беляева, из проповедника Павла Соколова, из замечательного миссионера, человека большого интеллекта и таланта Александра Миропольского, оставившего после себя ряд письменных сочинений, и труды его сейчас переизданы нашей епархией, и составился собор южноуральских святых. Мы молимся этим людям, просим предстательства за нашу южноуральскую землю, за наших людей, за нашу паству. Мы все сегодня вступили в трудную годину испытаний. Подобно им, мы сегодня ощутили на себе эту потребную, живую, насущную необходимость молиться подателю всех благ Богу за наших родных и близких, которые сегодня в воинском строю, которые сегодня там, где льется кровь. И подобно им, мы сегодня должны почувствовать большую ответственность за то, что мы делаем, как чувствовали ее они, оказавшись верными до своего смертного часа. Мы празднуем память святых с похвалами, как это предписывает нам наше благочестие и церковная практика. Но память праведника с похвалами – это еще и назидание. Это не просто восхваление их подвигов. Это то, что мы должны уяснить для себя. Крепости веры, мужества, духовной стойкости, презрения к опасности и даже к самой смерти. Вот что явили собой наши южноуральские святые. Мы должны усвоить этот урок, и мы должны понять. Духовное единство – это то, что нужно сейчас нашему народу. Опора на нашу церковь и на веру святую – это то, что нас никогда не постыдит и не поколеблет. Готовность помогать нашим ближним, прийти им на помощь, идти им навстречу, не пожалеть, не поскупиться, поделиться тем, что есть сегодня у нас, для того, чтобы было легче сегодня, хоть немного легче им, и уж, конечно, поддержать их верой и молитвой, как это делали святые угодники Божии, те, кому мы молимся со словами «Святые южноуральские, молите Бога о нас».
Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Протоиерей Игорь Шестаков говорил об установлении в 2020 году празднования в честь Собора Святых Челябинской Митрополии. Но что интересно, в прошлом году этот собор пополнился служившим в послереволюционное время в городе Миасе священником Василием Носовым. Он принял мученическую кончину за веру, был расстрелян прямо непосредственно под Челябинском. Сейчас на этом месте находится мемориал «Золотая гора». Тоже замечательный святой, который проявил необыкновенную твердость в противодействии обновленческому расколу. А сколько же потребовалось от него мужества и деятельной веры во Христа, чтобы уже в заключении, под неимоверным давлением, никого не предать, не оклеветать. После ареста следователи принуждали священника Василия Носова признать свою мнимую вину и назвать других членов, придуманной самими же чекистами, несуществующей контрреволюционной повстанческой организации под названием «ПУХ». Расшифровывается эта нелепая аббревиатура как «Партия угнетенных христиан». Однако отец Василий, несмотря ни на что, не признал своей вины и, следовательно, никого не оклеветал. В октябре 1937 года он был расстрелян, а ведь в то время его супруга ждала 9-го ребенка. Святые Челябинской митрополии все принадлежат к сонму новомучеников и исповедников Русской Церкви XX века. Как правило, о их жизни известно достаточно многое. Читая архивные материалы и свидетельства очевидцев, мы видим множество сильно отличающихся друг от друга людей – но всех их объединяет живая вера в Господа нашего Иисуса Христа. Такие близкие к нам по времени новомученики и исповедники своим примером призывают нас жить в первую очередь ради высших идеалов и не идти на сделки с совестью в погоне за сиюминутными жизненными выгодами. Мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». На следующий день после Собора Святых Челябинской Митрополии 14 октября мы будем праздновать великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Он основан на событии, бывшем в городе Константинополе еще в X веке от Рождества Христова.
во Влахернской церкви Царьграда хранились Риза Богоматери, ее головной покров, по-гречески амафор. В ночь на 1 октября по старому стилю в этом храме на молитву собрался народ. И вот в 4 часу ночи святой Андрей Христа ради юродивый поднял очи к небу и увидел Божию Матерь. Она шла по воздуху, озаренная небесным светом и окруженная ангелами и сонмом святых. Преклонив колени, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан. Потом она сняла со своей головы покрывало, амафор, и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица Богородица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал ярче солнечных лучей. Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение. Также он спросил у своего ученика Епифания, стоявшего рядом с ним: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святые отче, и ужасаюсь». Затем они долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало, по отшествии же ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с собою, она оставила благодать, бывшую там. Так повествует житие блаженного Андрея Христа ради юродивого. В эфире передача «Спаси и сохрани». Блаженный Андрей, который удостоился созерцать молящуюся Богоматерь, был родом из Скифии. В славянском переводе жития слово «скиф» передано как «славянин». Может быть, еще и поэтому его житие получило широкое распространение в русской письменности. В 60-х годах XII века сообщение жития о видении Богоматери послужило основой для установления святым благоверным князем Андреем Юрьевичем Боголюбским нового русского праздника – Покрова Пресвятой Богородицы. В дальнейшем рост значимости этого праздника обусловил интересы к личности самого святого Андрея. Память его православная церковь относит к следующему дню, после Покрова Богородицы. Юношей Андрей был продан в Константинополе богатому сановнику Феогносту. Отрок вскоре стал любимцем хозяина, который отдал его в школу, где тот быстро научился грамоте и счету. Вскоре Феогност сделал его своим секретарем. Больше всего Андрей любил проводить время за чтением Священного Писания и житий святых, желая подражать их подвигам. Однажды он увидел сон, после которого решил принять подвиг юродства ради Христа.
Ему казалось, будто он был на большой площади, по одну сторону которой стояло множество эфиопов, а по другую – множество святых мужей в белых одеждах. Между обеими сторонами происходило как бы состязание и борьба. Эфиопы, имея на своей стороне одного черного исполина, с гордостью предлагали облеченным в белые одежды, чтобы те представили из своей среды такого борца, который был бы в силах бороться с их черным эфиопом, тысяченачальником их бесчисленного легиона. Черновидные эфиопы хвастались своей силой, но белорисцы ничего им не отвечали. Блаженный Андрей стоял там же и смотрел, желая узнать, кто решится вступить в борьбу с сим страшным противником. И вот он увидал спустившегося с высоты прекрасного юношу, который держал в руках три венца. Один из них был украшен чистым золотом и драгоценными камнями, другой — крупным блестящим жемчугом, а третий, наибольший из венков, сплетен был из неувидаемых белых и красных цветов и ветвей Божия рая. Сие венцы были столь чудной красоты, что ее ум человеческий не может постигнуть, и нельзя описать ее на языке человеческом. Увидав сие, Андрей помыслил, как бы ему получить хотя бы один из тех трех венцов. Подойдя к явившемуся юноше, он сказал: «Ради Христа, скажи мне, продаешь ли ты сие венцы? Хотя я сам не могу купить их, но подожди меня немного, я пойду и скажу моему господину. Он заплатит тебе за сие венцы, сколько ты пожелаешь». Юноша же, просияв лицом, сказал ему: «Поверь мне, возлюбленный, что если бы ты принес мне золото всего мира, я не продал бы ни тебе, ни кому другому ни одного цветка из сих венцов, потому что сии венцы составлены из небесных, христовых сокровищ, а не из украшений суетного мира. Ими увенчиваются те, кто поборает тех черных эфиопов. Если ты хочешь получить и даже не один, а все три венца, то вступи в единоборство с тем черным эфиопом, и когда победишь его, возьмешь от меня все венки, которые ты видишь». Услышав сие, Андрей исполнился решимости и сказал юноше: «Поверь мне, что я сделаю сказанное тобою, только научи меня хитростям его». Юноша сказал: «А разве ты не знаешь, в чем заключается его ловкость? Не эфиопы ли страшны и грозны по виду, а между тем они слабы силами? Не бойся же его громадного роста и страшного взгляда. Он слаб и гнил, как подгнившая трава. Когда эфиоп тебя схватит и начнет бороться с тобой, ты не бойся, но схватись с ним крестообразно, и узришь помощь Божию». После сего блаженный выступил вперед и сильным голосом крикнул эфиопу: «Выходи на борьбу!» Устрашая и грозя, эфиоп подошел, схватил Андрея и в продолжении весьма долгого времени переворачивал Андрея то в ту, то в другую сторону. Эфиопы стали рукоплескать, а одетые в белые ризы как будто побледнели, потому что они боялись, как бы сей эфиоп не ударил Андрея о землю. Андрей был уже одолеваем эфиопом, но, оправившись, крестообразно устремился на него, вес рухнул, как громадное подрубленное дерево, и при падении ударился лбом о камень и закричал: «Горе! Горе!» Одетые же в светлые одежды пришли в великую радость. Они подняли Андрея на своих руках кверху, стали лобызать его и торжествовали его победу над эфиопом. Тогда черные воины с большим посрамлением обратились в бегство, а прекрасный юноша отдал Андрею венцы и, облобызав его, сказал: «Ступай с миром. С сего времени ты будешь нашим другом и братом. Иди же на подвиг добродетели. Будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ». Выслушав сие от того прекрасного юноши, блаженный Андрей пробудился от сна и удивился необычайному сновидению. С того времени он сделался Христа ради юродивым. На другой день, восстав от сна, он помолился, взял нож и пошел к колодцу. Тут он снял с себя одежду и, представляясь лишенным разума, изрезал ее на части.
Решив, что Андрей сошел с ума, Феогнос сильно опечалился и приказал отвезти его в храм великомученицы Анастасии Узорешительницы в надежде, что святая исцелит его. Там добровольному страдальцу явились сама великомученица Анастасия и апостол Иоанн Богослов, которые и укрепили его в решении стать юродивым Христа ради. Юродивый, по-славянски глупый, безумный, это человек, взявший на себя подвиг изображения внешнего, то есть видимого безумия, с целью достижения внутреннего смирения. Христа ради юродивые ставили себе задачей побороть себе корень всех грехов – гордость. Для этого они вели необычный образ жизни – иногда представлялись как бы лишенными рассудка, вызывая тем над собой насмешки людей. Вместе с тем они в иносказательной символической форме обличали зло в мире, как словами, так и действиями. Через 4 месяца, поскольку Андрей продолжал безумствовать, хозяин приказал отпустить его на все 4 стороны. Притворяясь лишенным разума, он начал скитаться по улицам и площадям Константинополя. Одетый в рубище, он терпел поругания и побои, все претерпевал и молился об оскорблявших его. Андрей пил из луж, спал на навозной куче среди бездомных собак, собранную милостыню раздавал нищим. Впрочем, он раздавал так, чтобы никто не знал, что он подает милостыню. Сердясь на нищих и как бы желая их побить, он, как юродивый, бросал им в лицо деньгами, которые держал в руках, а нищие их подбирали. Иногда Андрей по 3 суток не вкушал хлеба. Иногда же голодал и целую неделю, а если не находилось никого, кто бы подал ему ломоть хлеба, он проводил без пищи 2-ю неделю. Так страдал добровольный мученик и так смеялся над всем миром юродивый. Тогда вселилась в него благодать Святого Духа, и он получил дар прозорливости, став прозревать помыслы людей. Преподобный обличал нравы горожан и отвращал многих от греха. О святости Андрея знали немногие, в том числе и Епифаний, юноша из богатой и знатной семьи, которому святой неоднократно помогал советами и наставлениями. День блаженный Андрей обычно проводил в скитаниях, а ночью подолгу молился в церкви. Последние дни жизни святой провел в доме Епифания. Перед самой кончиной он удалился в укромное место и, проведя ночь в молитве, отошел ко Господу. Житие Андрея Христа ради юродивого очень пространно. Оно включает беседы с Епифанием, наставления святого по различным вопросам, богословие, психологии, нравственности. Кроме того, житие содержит около 100 рассказов, зарисовок из жизни древнего Константинополя. Мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». Стихи в честь Покрова Пресвятой Богородицы прочитает постоянные гости нашей передачи челябинская поэтесса Лилия Кулешова.
Охранная грамота русской земли. Благодатная осень, светом ангельским тихо искрится, ветерок собирает букеты осенних цветов. Но в чужие края не летят перелетные птицы, потому что над Русью Богородицы светлый покров. Он поможет в сражениях, где победа лишь с верой возможна. Все небесное воинство с нами за правду в бою. Сила Божья хранит от всего, что безбожно, как охранная грамота землю спасает мою. Покров Богородицы. И о подвигах, и о храбрости русских воинов помолюсь. Богородица, Дева, радуйся, твой покров защищает Русь. Плат небесный, где пахнет клевером, родниками лесной реки, чтобы слышали мы и верили, что ладони твои близки. Замирает земля росистая, сердце видит Господний сад, когда жестами материнскими расстилаешь над Русью плат. Богородица наша пречистая, в кружевах твоих небо душистое, в родниках твоих рощи тенистые, и рассвет, словно Божий завет, Русь омылась молитвой прозрачную, слушать Бога ей доля назначена, крепость веры ее не растрачена, в ней сияет божественный свет. Под покровом Святой Богородицы для любви наше сердце раскроется, Русь в молитвенных родниках, в богородичных кружевах. Голубка Богородицы, любовью Богородицы сильна моя земля, с молитвой сокровенной. Святой голубкой светится она, улыбкой неба, мудростью вселенной. Она разбудит долгий сон камней, украсит хороводом голубики, и благодать Создателя на ней подарит нам божественные лики. Она зовет людей открыть сердца, но свет любви не всем бывает нужен. Губительно тщеславье гордеца, а лжепророк стремится мир обрушить. Но Богородица и милосердный Бог своей защитой к свету направляют. Голубка Богородицы, любовь, крылом небесным землю обнимает. Лес, как будто в поклоне земном, наклонились березы и сосны. Это Божья Матерь зерном кормит птиц, греет ангельским солнцем. Богородица синих небес посылает нам милость и ласку, помогает нести Божий крест и молитвой хранит христианской. Защитница, заступница, помощница, святая Богородица моя, мы в храме с благодарностью помолимся, прибежище и помощи моля. Твоя икона, ввысь окно небесное, помолишься, и на душе светло. Посмотришь на часы, а время местное — навечное уже перетекло. Канавка Богородицы в Дивеево. Построена канавка Богородицы в Дивеево незримой стеной. К ней на Руси пути дороги сходятся защитой Богородицы самой. Здесь стопочками чистыми измерила предел свой Божья Матерь обрела. Канавку Богородицы в Дивеево Святая Русь молитвой обняла. И охраняют ангелы небесные здесь, на Руси, владычицы следы, святого Серафима, службу крестную, исполненную Божьей высоты, канавкой Богородичной, Дивеевской, пройдет незримо старец Серафим, и образ Богородицы засветится в мольбе за христианский русский мир. Русская земля, хлебородица, молит о тебе, Богородица, для сирот и вдов, хлебородицы, помощи покров, Богородица, Пресвятая Дева, благодатная, с нами твоя милость незакатная. Храм Богородицы в Уральском Верхотурье. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. В самой глубинке уральской земли ходят паломники, образу молятся той, что источник добра и любви, светит иконы ее умиление, вышитый бархат, жемчужный узор, очи прикрыты, но в них откровение чистым и кротким откроет свой взор. Наши молитвы ты с Господом слушаешь, помощь слетает с божественных уст, и над землей твое легкое кружево, словно защита от демонских уз. Покров над Родиной. Сегодня лес, как храм воскресный, на Богородице покров. Деревья с отблеском небесным хранят дыхание Божьих слов. Сияет на осенних листьях свет Богородицы святой, и в небе Родины так близко покров простерся золотой. Она хранит своей любовью, даря тепло и благодать. И если посланы нам скорби, она поможет, словно мать.
Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Над ним работали звукорежиссер Елена Борзунова и ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 25 октября. Храни вас Бог!